радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в гостях у нас Александр Хромчихин из Института военного и политического, извините, и военного анализа. И мы говорим сегодня о втором фронте или о вторых фронтах. Давайте вернемся все-таки еще раз к западному, значит, вот этому второму фронту. Собственно говоря, по каким причинам, какие факторы мешали западным союзникам открыть второй фронт раньше 1944 года? Я так понимаю, что поначалу это была Африка?
Поначалу, конечно, это была Африка, потому что, ну, поначалу вообще были одни англичане, собственно, им уж было совершенно не до второго фронта, пока в войну не вступила Америка. Они были втянуты именно в войну в Африке.
Надо сказать, что вообще-то сухопутные войска-то, там у американцев был сильный флот, конечно, да, но сухопутные-то войска особо не отличались никогда.
Ну так вот, да, а у американцев сухопутных войск вообще, можно сказать, почти их не было, по сути дела, к началу войны. И то, что было, естественно, сразу было отвлечено на войну с Японией, потому что ведь Япония же напала на Америку, а не Германия. И пока американцы производили мобилизацию, обучение, естественно, они ничего не могли открывать, никакой второй фронт. Первую десантную операцию на Западе они провели в ноябре 1942-го. То есть почти через год после своего вступления в войну, операция «Торч» в Северной Африке. Все, опять же, все в той же Африке, что было, естественно, гораздо проще, потому что они, собственно, высадились не на немецкой или даже не на итальянской территории, а на территории вишистской Франции, которая, в общем, была к этому совершенно не готова. И войска вишистов обладали очень низкой боеспособностью и, по сути, сразу капитулировали, а можно сказать даже, что и перешли на сторону союзников, в конце концов. А провести серьезную операцию в Европе в тот момент американцы были не способны в принципе.
Но в 43-м году все-таки была высадка в Италии.
В 43-м году была высадка в Италии, потому что, ну, это, так сказать, органично сложилось, когда закончилась война в Африке, в конце концов. Немецко-итальянские войска капитулировали в Тунисе в мае 43-го. После этого, ну, уже тут Сицилия-то, собственно, была рядом. Тогда, кстати, может быть, часть, по крайней мере, англо-американских политиков и военных считали, что вот это второй фронт, собственно, и будет в итальянский. Просто стало довольно быстро понятно,
надо
что
здесь
не получится,
да,
ничего.
Здесь, наверное, нужно иметь в виду и принять во внимание, собственно говоря, почему такое внимание было со стороны союзников именно к Африке и к Средиземному морю, да, и к Италии, что это был, в общем-то, самый короткий путь к нефти.
Естественно, в том-то и дело, что это был
нефти.
Самый короткий путь к нефти. Если бы англичане проиграли в Африке, и если бы немцы прорвались через Суэцкий канал в Азию, вот
тем более, что Турция была
союзником. Турция очень очевидно симпатизировала Германии, и не вступала она в войну только потому,
ну да, она не была союзником формальным, да.
Да, только потому, что рядом был Советский Союз и английские колонии. То есть мы бы...
Но территорию предоставил бы с удовольствием.
И если бы немцы подошли к ним с юга, то она бы не только территорию предоставила, но и прямо и в войну бы вступила на их стороне. И тогда, скорее всего, мы потеряли бы весь Кавказ и бакинскую нефть. И тогда, ну, я, мягко говоря, не ручаюсь за то, что мы вообще выиграли войну. И, кстати, и через Иран, который тоже, где были очень сильные симпатии к немцам, ведь недаром же мы и англичане Иран оккупировали в сентябре 41-го. Так сказать, во избежание несчастного случая мы совершили агрессию совместную против Ирана, говоря открытым текстом. Просто, ну, так не принято это говорить. Но так
не
было.
Не принято называть агрессией.
Не принято,
да?
Называть это агрессией.
Ну, во время войны какая уж там агрессия.
Это вводом войск.
Ну,
да.
Какая уж там, да, военная агрессия там.
А тут немцы бы через Иран могли прорваться еще к нам в Среднюю Азию. То есть я думаю, что этого бы мы уже тоже не выдержали, как, скажем, и войны там с Японией на Дальнем Востоке. Так что то, что англичане воевали в Африке, пусть это совершенно не тот масштаб, что на Восточном фронте, но тем не менее это тоже было нам в помощь. И требовать одновременно еще и высадки во Франции было не очень.
А высадка в Италии, кстати, была не очень-то, не то чтобы неуспешной, но она была такой, в общем, как бы двигались, но медленно, да, что называется.
А там нельзя было,
очевидно. По этому сапогу итальянскому.
Вот, да? В том-то и дело, что там был сапог итальянский, то есть фронт был очень узкий. По нему нельзя было двигаться быстро, тем более, что там посередине идут Апеннины, и вообще местность в основном горная. И через нее не разбежишься, что называется.
Все-таки, ну, как вот принято, да, уже сколько там, 60 лет прошло после войны, даже уже больше, но все-таки вот принято все время вот эти вот упреки. Вот союзники не открывали второй фронт. Союзники не открывали второй фронт. Нам приходилось одним там, ну, во-первых, все-таки не одним, потому что все-таки союзники тоже воевали, да, скажем так. Но вот. Если исходить из того, что они раньше и не могли, как вы считаете, да, открыть второй фронт, то это, так сказать, объективная реальность.
Это объективная реальность. Максимум, действительно, несколько месяцев раньше они бы могли, но это уже не принципиально.
Но из этого ведь вытекает и второй вывод очень часто, то есть не то чтобы очень часто, а чаще всего звучащий у нас, да, это то, что а в 44-м уже могли и не открывать, мы бы сами справились.
Ну, может быть, мы бы сами и справились, может быть, но это не очевидно.
Вот здесь, собственно говоря, извините, я вот все-таки зачитаю без подписи, можно было Сталину и не требовать второго фронта, а самому разгромить Германию.
Вот пишет, ну, вот и да. Значит, у нас с 44-го года начали призывать в армию уже 17-летних, то есть у нас уже были проблемы с ресурсами. Кроме того, все-таки когда мы дошли до Берлина в 45-м, у немцев уже тыла-то не было, потому что с той стороны уже были союзники.
И если бы, сказать, что если бы не было там союзников, если бы не было второго фронта, то у немцев бы появлялся бы тыл.
Тыл до Ла-Манша. У них оставался бы и промышленность Франции, и промышленность Рура. Вся бы оставалась еще при них. То есть, ну, допустим, даже союзники бы продолжали в этом случае свои стратегические бомбардировки, но они как-то такого уж... Они, да, наносили, конечно, ущерб немцам, но не такой, чтобы уж очень большой, потому что это факт, что выпуск всех видов промышленной продукции в Германии рос до осени 44-го года, несмотря на все эти бомбардировки. А падать он начал только тогда, когда уже по суше наши с востока, а союзники с запада начали просто захватывать их промышленные предприятия. То есть ценность бомбардировок...
То есть промышленность работала,
то
в общем,
промышленность
на полных
продолжала
оборотах
работать.
До того, как границы перешли...
Да, то есть, конечно, если бы бомбардировок не было, может, она бы еще больше работала даже, это и очевидно. Видно, что больше, но тем не менее она все равно продолжала работать и при бомбардировках. И то есть, соответственно, если бы второго фронта не было, то у немцев весь этот тыл оставался при них. И он продолжал бы работать, и те полмиллиона немецких военнослужащих, которые были убиты или попали в плен на Западном фронте, они воевали против нас, а воевали бы они против нас гораздо более жестоко, чем против союзников. То есть, в общем, ну... Как минимум, мы положили еще несколько сот тысяч человек. Это вот в лучшем случае.
Ну, вот Дима здесь нас поправляет. Около 300 тысяч составляли сухопутные войска США в начале Второй мировой. Но речь не о численности, да?
Так нет, сухопутные войска в начале Второй мировой, по-моему, были даже меньше 300 тысяч. По-моему, 17-е место в мире занимали американские сухопутные войска по численности. То есть они были, ну, достаточно ничтожные, я бы сказал. По тем понятиям, они просто, ну, ни в каких серьезных операциях они участвовать не могли.
То есть, вот еще раз все-таки по поводу этого второго фронта. То есть, второй фронт, даже, вы знаете, здесь даже я просто устами, словами одного нашего слушателя вам задам этот вопрос. Вот, Юрий Гришкан из Ростова-на-Дону. Открытие второго фронта 44-го года – это фактор психологический, политический, военный или все вместе? То есть я имею в виду, что насколько военный фактор был в открытии второго фронта важен, или там все-таки больше играла дипломатия, политика?
Нет, там все факторы, естественно, важны, безусловно. И, конечно, все-таки немалая часть немецких войск была оттянута после этого на запад. Самая главная, очень значительная часть авиации немецкой туда отправилась. Это было одним из факторов нашего триумфа в Белоруссии, потому что, ну, белорусская операция, думаю, была на самом деле лучшей нашей операцией за всю Вторую мировую войну. Хотя она забыта совершенно незаслуженно, вот именно она-то и была лучшей. Но одним из факторов этого триумфа стало то, что именно там мы достигли абсолютного превосходства в воздухе, потому что значительная часть немецкой авиации отбыла на запад.
А все-таки уже как бы на исходе войны, да, в последний там год или месяц войны, не было искушения все-таки у немцев основные силы бросить на восток, а все-таки западных союзников, западным союзникам такой создать режим большего благоприятства?
Ну, это, по сути дела, и происходило, как правило, в большинстве случаев, ну, то есть... Я бы так сказал, где-то вот после Арденн, вот это вот стало уже совершенно очевидно, после того, как наступление в Арденнах провалилось, воевать на Западе немцы уже почти перестали. Ну и еще тем более, когда...
Это значит, соответственно, и не так много сил они отвлекали.
Американцы туда захватили Ремагинский плацдарм на восточном берегу Рейна, тогда уже стало совсем безнадежно. Для немцев, то есть их Западный фронт где-то с марта 45-го года совсем развалился и воевать перестал. Но к тому времени уже, собственно, все уже было неважно ничего. Потому что весна 45-го, это был в любом случае конец Германии.
А там, скажем, после открытия Второго фронта, вот осень 44-го года, там серьезные,
серьезные, да, там все еще шли серьезные бои, да. То есть там еще немцы пытались сопротивляться, но вот наступление в Арденнах, это, так сказать, их была последняя попытка. Ну, если не совсем сбросить англосаксов в Ла-Манш, то хотя бы отбить значительную часть территории у них и захватить Антверпен.
Давайте поотвечаем немножко на вопросы нашей аудитории. Так, Андрей, вы забыли про высадку союзников в Италию? Не забыли,
нет, не
мы
забыли,
ее вспомнили.
Да.
Так, можно было Сталину не требовать, то самого это мы читали. Мы его тоже смотрели. Если вот вопрос такой, Павел из Москвы. Если бы мы закончили войну в 43-м, то сберегли бы много жизней, а Гитлера бы добили и без нас. Но это, видимо, вопрос о том, нужно ли было, говоря сталинскими словами, бить врага в его же логове,
да,
идти через границу.
Ну, честно говоря, как-то в войне с таким противником странно не идти через границу и не идти до конца. Тем более, это, опять же, было общее мнение союзников, что надо добивать до конца. Это была однозначная договоренность, а без нас бы они его не добили ни в коем случае. То есть, если бы советские войска воевать прекратили, пусть даже на границах Советского Союза, то ни о каком, ни о какой высадке в Нормандии не могло быть даже и речи. Так бы и осталась вся Европа под Гитлером. Более того, я думаю, что, учитывая успехи немецкой ракетной техники, они бы создали и ракеты, и ядерные заряды к ним.
Но здесь вот еще возвращается к восточному направлению. Александр из Москвы. Можно ли объяснить нейтралитет Японии уроком Халкингола? И Станислав ему как бы в пандан. Есть мнение, что японцы отказались от войны после танковой операции Жукова.
Возможно, до определенной степени это так, но только именно до определенной. Все-таки главное – это именно вопрос ресурсов, без которых они в любом случае не могли бы с нами воевать. Потому что им же была нужна нефть до зарезу просто. Нефть была в Индонезии. Как известно, когда потом уже американский подводный флот перерезал коммуникации японские, то, в общем-то, именно в этот момент Япония воевать уже не могла, потому что нефти у нее совсем не осталось. Собственной-то не было же.
Ну, вот здесь как раз еще Саша добавляет к вашей информации, что когда начали брать 17-летних, потом пишет, что в Иванове 17-летних уже 43-го года брали.
Возможно.
Так, не проще ли было Японии заключить союз с Гоминданом, спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга. Ну, зачем?
Да, действительно, зачем?
Против кого и
зачем? Вот и тем более существовало же, кстати, прояпонское китайское правительство и соответствующие даже войска, хотя и довольно небольшие. То есть коллаборационисты-то ведь бывают всегда и, так сказать, везде и у всех.
Федор из Красноярска, как вы считаете, без открытия второго фронта в Нормандии были ли у Германии выиграть войну шанс, видимо, выиграть войну или заключить сепаратный мир с СССР?
Ну, собственно, мы же уже об этом говорили. Насчет сепаратного мира как-то мне сложно представить, учитывая непримиримость сторон.
Но взаимное уважение, надо сказать, в случае двух лидеров.
Ну, не знаю насчет уважения.
Ну, много есть свидетельств, что Гитлер вполне уважительно о Сталине отзывался.
Ну, Гитлер о Сталине может быть. А вот наоборот, вряд ли.
Ну, кинул Адольф Алвазов.
Вот кинул, в том-то и дело.
Хорошо. Ну, знаете, я бы еще хотел какую тему. Сейчас мы еще кое-какие вопросы нашей аудитории зачитаем. Я бы хотел еще вернуться к причинам неоткрытия Второго фронта в те сроки, в которые хотела бы все, наша аудитория, наши историки и наши политические руководители. Я думаю, что вот одна, может быть, одна из причин, которые очень, наверное, трудно объяснить, она лежит вообще совершенно не в военной и не в политической области, да? А в системе ценностей. В системе ценностей. Просто человеческая жизнь в этой иерархии ценностей, увы, у нас занимает очень низкое место, а там высокое. И помимо всяких соображений политических, дипломатических, военных, я думаю, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, там еще вот присутствовал фактор сохранения жизней.
Ну, безусловно, потому что гигантские неоправданные потери были бы не поняты общественным мнением. А, безусловно, в отличие от Советского Союза, в Англии и в Америке этот фактор очень даже имел место. И собственно, там... в Америке-то выборы проходили во время войны. И собственно, и Черчилль, хотя он вроде бы и был с такими полномочиями, ну, полудиктаторскими, что ли, но все равно и у него были ситуации, все когда он стоял перед отставкой.
Да, и все равно он был ограничен тем же самым общественным мнением.
Он был ограничен общественным мнением, просто у нас этого фактора настолько не существовало, что, видимо, Сталин его как-то всерьез и не воспринимал. Кого? Он даже не задумывался об этом факторе наличия общественного мнения.
А, наличие общественного мнения.
Да. Потому что у нас его не было,
его
соответственно,
не было. Кого это волновало?
Он автоматически проецировал это и на Англию, и Америку, и считал, видимо, и Черчилля, и Рузвельта в некотором роде тоже своими коллегами-диктаторами.
Сумасшедшими, в общем. Чего они там с каким-то общественным мнением
носятся?
Какие там, какое общественное мнение? Да, и, ну, и, кстати говоря, на эту тему вообще отдельного разговора, вообще поведение западных стран, западных союзников во время войны нам не всегда понятно, да, мы очень часто упрекаем их за это, да, это в том числе там и сдача городов многих ради сохранения не только уже жизней даже, да, но и самих городов, да, то есть там, где там военная целесообразность, но где-то и вот такая совершенно другая, да, которая просто не укладывается, еще раз повторю, в нашу иерархию ценностей.
Там вот это сложный вопрос.
Это сложный вопрос.
Что...
Это...
Вот, собственно, ведь воевали-то с той стороны по-настоящему Англия и Америка. А на их территории войны просто не было. Они никаких городов не сдавали.
Ну,
а,
да.
А, скажем, Франция, она всю себя сдала, и считать это доблестью у меня не получается.
Но в союзники
по-моему,
попало.
Это позор.
Но в союзники попало.
Союзники ее притащили искусственно. Тут я не могу не вспомнить замечательную фразу Кейтеля в 9 мая вот при подписании капитуляции.
Да, да.
Мы, оказывается, и французам
мы,
тоже проиграли.
Мы, оказывается, французам проиграли. Это знаменитая.
Да, потому
но,
что действительно смешно.
Да, ну... Да не обижайтесь на нас, французские друзья, но вопросы остаются, как говорится, да. Так, ну вот Сергей, студент из Москвы, ну это мы уже в какой-то степени говорили. А что сделал Второй фронт, кроме варварских бомбардировок Гамбурга и Дрездена, переполненного беженцами? В общем-то, ничем великим американцы не отличились.
Ну, собственно, мы говорили о том, что он сделал. Дело не в величии.
Да, вот странный немножко вопрос от Анатолия, инженера из Петербурга. Правда ли, что если бы не американцы, к власти во Франции пришли бы коммунисты? Ну,
да.
Кстати говоря, коммунисты и пришли к власти во Франции.
До определенной после... степени.
Ну, в Народный
да.
фронт, когда
Народный
пришел.
Фронт, да.
Народный фронт после войны, и коммунисты были важнейшей составной частью.
Да, ну просто другое
было,
дело, что
я не
там
ошибаюсь,
был Деголь.
Сейчас я уже забыл, когда-то помнил хорошо. По-моему, два или три министра коммунистов были.
Ну, там был Деголь самое главное.
Деголь, да.
Дело дело-то все-таки не столько в американцах, сколько в Деголе, который, собственно, и выиграл войну лично за Францию. Никакая не Франция, именно он. Сам. Один Деголь.
Ну да, своим таким, скорее, политическим
своим
весом.
Своим колоссальным политическим
авторитетом
напором.
Авторитетом и весом.
Как,
да,
ну,
и напором.
Американцы же вначале просто с недоумением, глядя на Деголя, говорили, дайте этому парню танковую дивизию под командование, и пусть он заткнется.
Денис, Украина. Были ли случайные боевые столкновения между советскими войсками и союзниками? Проводились совместные боевые операции? Ну, они координировались, наверное.
Нет, они координировались. Совместных боевых операций не было. Столкновений тоже не было, кроме нескольких случайных воздушных боев, когда стороны просто не распознавали друг друга. Вот в 45-м, когда фронты сблизились, но это было случайность.
Ну, надо сказать, что во время войны это вообще достаточно распространенная вещь. Это и у немцев, и у наших было, когда просто своих там сбивали.
Ну
скажем,
да. Это была чистая случайность, очевидная случайность.
Да, это не... Хорошо. Так, что у нас еще осталось? Прочитал. Ну, давайте уж быстро, если успеем. Прочитал переписку Иван, студент из Омска, Джугашвили с Черчиллем. Мне генералиссимус несколько раз упоминал, что недавно вернулся с фронта. Ездил ли ваш на фронт? Не на второй, а на первый.
Никаких сведений об этом не существует. По-моему, никуда он не
по-моему,
ездил.
По-моему, никогда,
да.
Никогда не...
Он всегда сидел в Москве, в Кремле.
Он единственный раз в жизни, по-моему, сел на самолет, это когда вот на Тегеранскую конференцию, потому что нельзя было
доехать на поезде.
Что?
Ну, потому что на поезде затруднительно было доехать.
Почему тогда в Тегеране, может быть, надо было выбрать какое-нибудь другое место?
Ну, собственно, это было все равно, потому что ближе к нам. Все равно же всегда союзники подыгрывали.
Ну да,
Сталину.
С другой стороны, а куда
и
еще?
И Черчилль прилетал в Москву, потом они все в Ялту прибыли. Так что все равно.
А куда еще ехать?
А куда еще ехать?
Говоря, в Европу не сунешься.
Конечно.
Хорошо, спасибо. Я благодарю Александра Храмчихина за участие в нашей программе. Это была программа из цикла «Цена победы». Сейчас еще Тихон Зятко со своей зарисовкой. Ну а мы с вами встречаемся через неделю.
Человек с недобрым выражением лица, смотрящий на вас с фотографии с прищуром и как будто подозрением. Филипп Иванович Голиков, фаворит Иосифа Сталина, как его часто называют, имел удивительно долгую карьеру, был и командиром, и начальником спецслужб. Стать любимцем Сталина у него были все основания. Биография указывает на все необходимые качества. Так, например, находясь в составе частей особого назначения, иначе говоря, карательных отрядов, он подавлял антибольшевистские и крестьянские восстания. После окончания гражданской войны Голиков пошел по карьерной лестнице в армии вверх. В сентябре 1939-го он уже командовал 6-й армией. Когда в Красной армии были введены генеральские звания, Голиков стал генерал-лейтенантом и в том же году был назначен начальником ГРУ. Это был 1940-й. Фактически ему пришлось восстанавливать это ведомство, подкошенное сталинскими чистками. Впрочем, в самой разведке Голиков, похоже, был отчасти дилетантом. Якобы пакт Молотова-Риббентропа он называл продуктом диалектического гения товарища Сталина. Конец цитаты. Чем закончился его деятельность на посту начальника ГРУ, известно. К войне Советский Союз был не готов. В октябре 1941-го Голиков вернулся в армию. Принял командование над 10-й армией, участвовавшей в обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. Позже он командовал 4-й ударной армией, а затем Воронежским фронтом. Голиков был заместителем командующего Сталинградским фронтом, а с апреля 1943-го начальником главного управления кадров Красной армии и заместителем наркома обороны. По окончании войны у него была почетная роль. Ему поручили организовать насильственную репатриацию бывших советских военнопленных и узников немецких лагерей в СССР. Маршалом Советского Союза Голиков стал в 1961-м.
Программа «Цена победы».
Гость программы «Кредит доверия» в понедельник после 23 часов Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
2 декабря во вторник поговорим о врачах.
Ждем вас по вторникам после полудня.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Во вторник, 2 декабря, после 19 часов, в передаче «Особое мнение» вы можете услышать особое мнение главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо» – echo.msk.ru.
Радио